Деревенское мало-молочко, настоящее мало-молоко.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский Благовест». С вами программа «Отцы и дети». Программа выходит при поддержке компании «Деревенское молочко». В студии Юрий Михайлович Лермак.
Здравствуйте.
За пультом Александр Акин. И сегодня с нами директор компании «Деревенское молочко» Артем Багреев.
Добрый день.
И сегодня в рамках продолжения наших программ о совместном семейном чтении. Это, собственно, что такое совместное чтение? Это не как таковой процесс чтения или обучения, так сказать, навыкам владения языком. Это процесс воспитания, процесс передачи своих ценностей, процесс объединения семьи, собственно, в некое единое такое свойство, передающее свое знание от старшего поколения к младшему и движущихся дальше через многочисленные поколения. И сегодня мы поговорим о Джордже, нашем, так сказать, Оруэлле, вот, и его знаменитой книге, в названии которой как раз заложен такой для русского слуха загадка. По-английски она называется «Animal Farm». А на русский я, вот интересно, посмотрел, я 8 вариантов переводов нашел.
8? Ну, перечислите,
да.
Мне
интересно. Скотный двор, скотный хутор, хутор животных, приют животных, райский, райское место.
Ну, это ужасно, гармонию. Какой там приют? Там
на приюте вот не знаю, но вот я прям полистал, я тоже подивился. В общем-то, казалось бы, все просто. И переводчику достаточно прочитать книжку, чтобы понять контекст этого названия.
Вот. Но не забывайте еще про маркетинг. Книжку надо еще после этого продать.
Да, да, да. Несмотря на то, что эта книга написана взрослым человеком для взрослых, однако же детям она дается легко, многие ее читают. И мы сегодня поговорим о том, стоит ли ее читать отцам и детям вместе. Как мы обычно об этом и говорим.
Ну вот, Александр, начну с того, что я вам буду возражать сразу же. Вы начали с того, что говорите, что семейное чтение нужно для того, чтобы передавать ценности родителей.
Я говорю, не нужно,
родителей,
что так передаются.
А, так передаются, да. Дело в том, что творчество Оруэлла, вот основные его произведения, это, конечно, о том, о свободе. И не всегда поколение старшее это передает ценности свободного человека своим детям. Наоборот, они говорят так, вот не высовывайся, ты что, всех умнее. Поэтому, если ребенок читает Оруэлла, это очень хороший признак того, что вырастет свободный человек, но родители это могут не одобрить, так как свобода не всегда делает человека счастливым. Такой я провокатор.
Ну, в данном случае я имел в виду, что если какие-то ценности передаются от родителей к детям, как Высоцкий пел, значит, нужные книжки ты в детстве читал. Вот если те ценности, которые передали, они же могут быть и антиценностями. На самом деле, то же самое, так сказать, благонравие, доносительство и прочие ценности марксизма, ленинизма и социализма.
Они тоже... В каких книжках восславляется доносительство? Павлик Морозов, что ли?
Да, полным-полно.
Ну, какая?
Есть целая, была библиотека «Молодая гвардия», там миллион авторов, которых мы сейчас даже не помним. Какой-то Вадим Долинский, там их целая куча вообще, я даже не вспомню. Они у меня стоят на полке в качестве звукопоглощения. Я их не выкинул. Вот они выполняют техническую роль, но этих книжек там не с тем числа.
Спросим Артема, что он считает нужными книжками? Какие он книжки читал, чтобы стать успешным человеком?
Ну, я бы для начала как-то присоединился к первому постулату, поучаствовал в разборе этого постулата по поводу ценностей. Мне кажется, по нынешним-то временам, интернетовским и ютубовским, сама по себе ценность – это то, что ребенок читает в семье. Вообще не важно что, просто читает. Сама культура чтения в семье – это уже благо. А дальше человек определится, он в свой на свою орбиту привлечет или будет вовлечен в чужую орбиту каких-то других людей, каких-то других культурных ценностей, книг, музыки, и свою систему мировоззрения построит, исходя из этого. Тут, знаете, это как в лабораторных условиях, например, мерить, допустим, сопротивление там, проволоки медной при определенной температуре. Но не брать в учет то, что мимо Земли в этот момент пролетает комета. Как она влияет на сопротивление? И влияет ли вообще? Или трамвай мимо прошел? Повлияет это или нет? То есть мы какие-то вещи можем не учитывать совсем. Поэтому базовая эта вещь – это то, что ребенок вообще читать начал. Вот я, как отец, стремлюсь как минимум дать... Вот в математике есть такой термин – необходимо и достаточно. Донести хотя бы вот ценность удовольствия от чтения, удовольствия от того, что человек в юном возрасте смотрит в книгу и выстраивает у себя в голове образы, получает от этого удовольствие. А выступать цензором для того, чтобы говорить, эти книги правильные, а эти неправильные, на мой взгляд, совсем нехорошо. Я приведу пример, коротенький, простой. Вот человек, которого я знаю со школы, с детства, вдруг после 40 лет заявил мне, что роман «Мастера и Маргарита» книга вредная. Я был очень удивлен и возмутился. Однако ответ так и не получил. Почему? Но как-то параллельно развиваясь, мы с ним пришли к разным вещам. То есть я считаю, что это замечательное произведение, а вот он считает, что оно вредное. То есть он своим детям ее не рекомендует. Вот я бы все-таки остался в стороне от рекомендаций. Если спросят, я скажу, конечно. Но если спрашивать не будут, запрещать тоже не стану.
Ну, подождите, что значит вы воздерживаетесь от рекомендаций? Ребенок может не знать о существовании такой книги. Ну что, вы ему не скажете?
Если спросят, я скажу.
Не, подождите, он может не спросить, он может не знать, что она есть.
Ну, вы же тоже не знаете о многих, о существовании многих книг, я не знаю.
Но я благодарен людям, которые, вот один интересный человек пришел ко мне, увидел у меня Губермана на столе и сказал, тебе, наверное, понравится Ефраим Сивелла. Вот, и я до этого не слышал о Сивелле вообще, еще я в восторге вообще
был. Это про орбиты, в которые вы вовлекаетесь, вы общаетесь с какими-то людьми, и вам сообщают о новых источниках. А я, как источник для своего ребенка, я создам домашнюю библиотеку, на полках которой будут стоять книги, которые я подобрал. Вот это тот минимум, тот...
Вы будете на видное место Орвала подвигать?
Да, буду.
Обязательно. Вот в этом вы договорились.
Причем не только «Скотный двор», а...
Мы же больше не называем эту книгу таким образом. «Ферма животных». Животные гордились тем, что взяли власть и выбросили людей. Построили справедливое общество. Кстати, наши радиослушатели не знают, о чем книга. Я думаю, Александр нам расскажет про это.
Я хотел бы еще тоже, до того, как мы, собственно, к тексту перейдем, хотел бы здесь еще тоже, так сказать, немножко включиться. Дело в том, что чем хорошо совместное чтение, тем, что не надо быть цензором, не нужно быть целеуказателем, а можно путем совместного чтения передать свое удовольствие, свое понимание, свое либо наслаждение, либо наоборот раздражение или отвращение к каким-либо вещам, совершенно не объясняя, не поясняя, а вот на таком глубинном уровне. И вот тогда, с одной стороны, мы подвигаем ребенка или человека к тому, чтобы оценить эту вещь как стоящую или не стоящую, потому что мы ее оцениваем, но именно вот, что называется, таким нашим внутренним голосом, внутренним ощущением. А на самом деле, что такое цензор? Это когда мы декларируем какие-то ценности. Но когда мы... Что такое ценность? Это сокровище, которое мы бережем, охраняем, которое нам дорого. И если мы вот то, что нам дорого, можем нашими эмоциями, интонациями, словами, выражением глаз, когда мы читаем ту или иную вещь, передать ребенку, передать близкому человеку, это прекрасный инструмент, без насилия, без выставления каких-либо границ, без перехождения границ ребенка. Мы оставляем ему свободу войти в нашу, вот это вот, как бы сказать, в наше приятие того, что мы читаем или о чем мы говорим, или наоборот отойти от него. И здесь, с моей точки зрения, чтение – это один из лучших, если не лучший путь совместного вот такого вхождения или передачи ребенку наших сокровищ, того, что для нас является ценным. Потому что рассказывать о ценностях, ну, либо нужно иметь талант, либо нужно иметь какую-то общую базу для этого. А здесь, при совместном чтении, вещь становится самоочевидной без всяких объяснений. И в этом, мне кажется, огромная и великая сила вот этого совместного чтения.
Да невозможно же это передать. Вот то ощущение, которое вы получили от прочитанной книги, я не питаю никаких иллюзий, что возможно передать эту радость какому-то другому человеку, даже пусть родному своему чаду. Это невозможно. У него будет своя радость, она будет отлична от вашей, потому что у него восприятие другое. Потому что он родился в другое время, потому что он уже прошел пусть какой-то маленький, но свой путь. А вот, кстати, Юрий Михайлович попросил вас изложить вкратце. Вы знаете, о таком явлении в последнее время вот в интернете можно найти краткое изложение больших литературных произведений. Конечно. Для экономии времени школьников можно так тезисно, например, ознакомиться с концепцией «Войны и мира» с Анной Карениной. Ну, чтобы долго время не тратить на эту скуготищу, вот можно вот так. Вообще-то, возможно, орловские произведения изложить кратко, как вы думаете?
Да я думаю, любые произведения, за исключением, может быть, не знаю, каких-нибудь экзистенциалистов или там Ионеско и произведений там из стиля театра абсурда, можно излагать кратко. Все, что изложено, сколько-то связано и логично.
Все же от цели зависит. Изложить-то да. Можно. То есть...
А как же атмосфера-то?
Она же нет, это же изложите. Вы, к чему вас обязывает вообще того, что вы знаете, о чем это произведение? Ни к чему. Вы, конечно, удовольствия никого не получите отсюда. Вы и забудете, скорее всего, все это.
Здесь просто излагается в нескольких словах канва самого произведения, чтобы, ну, там, не знаешь, войти в курс дела, что называется. А дальше уже... Собственно, в чем художественность литературы, художественная литература заключается? Именно в изобразительных средствах языка, когда мы входим в него, и когда мы смыслы постигаем не просто в качестве логичных умозаключений, там, говоря философскими терминами, силлогизмов, а именно путем вот этого искусного владения автором языком, который вводит нас в мир эмоций, в мир восприятия, в мир смыслов. В этом разница между научной литературой и художественной. Тут разные задачи и инструменты тоже разные. И поэтому здесь то, что для школьников это... Да, ведь им же нужно сдать ЕГЭ, подготовиться. Сейчас русские сочинения обязательны для всех. Соответственно, тема сочинения может быть какая угодно. То есть в общих чертах ребенок должен представлять там целую кучу произведений. И, конечно, при нынешней... нагрузки, загрузки, особенно там в старших классах, многие читают вот эти дайджесты сокращенные, потому что это единственный способ подготовиться к сочинению, от которого дальше зависит, попадешь ты там на бюджет или придется тебе платить.
Александр, у нас очень беседа большой. Наша имеет очень серьезный недостаток. Мы говорим «дети», вот мы все разных, наверное, возрастов с вами здесь сидим, и в нашем понимании «дети» – это, в общем, совершенно разные возраста. То есть мы сейчас кого обсуждали?
А для меня...
ЕГЭшников, выпускников...
Это или... все равно дети.
Нет, 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 нет. Совершенно на разном этапе. Действительно, как сказал Артём, если 7-летний, 8-летний ребенок читает, какая разница, лишь бы читал. Вот. Что касается потом, позднее, то если ребенок читает, то лучше бы он читал то, что он потом будет помнить... И
да,
использовать всю жизнь.
Уточнение. А потом наступает момент, когда ребенок может скалькулировать, а сколько ему осталось прочитать книг вообще за жизнь. И это существенно меньше, чем домашняя библиотека, например.
Да. Я философию после 40 лет стал читать. Мне стыдно. Шопенгауэр, Ницше, восторг просто был. Мне так было это все противно, когда мне об этом рассказывали в университете. Но потом я понял, в общем, это очень здорово все. Все от возраста зависит.
Ну. Тоже верно. Ну, я собирательный термин использую «дети», потому что у меня есть разные, и я знаю, что в разных возрастах, вот, но, тем не менее, они в разные периоды жизни, это все равно детство.
Ну, насчет фермы животных, ну, все-таки давайте сфокусируемся на
да.
книге.
«Ферма животных», она вышла в 1945 году, написал он ее в 1944-м, как вот справка говорит, оригинал издан 17 августа 1945 года. Оруэлл начал ее писать в 1943-м, во время войны. И здесь, вот по финалу книги, совершенно очевидно, что он писал ее именно как произведение, в котором он сравнивает два одинаково тоталитарных, одинаково нацистских режима, сталинский и коммунистический.
Ну, не говорите нацистский. Коммунистический не был нацистским.
Ну, скажем так.
Ну, так, близкий к фашизму.
Да, близкий к идейно-фашистских режимам фактически.
Ну, без нацизма.
Советский, да.
Почти,
ну,
почти без нацизма.
Ну, почти.
Если дело врачей вспомнить, то это...
И не только дело врачей, там много всяких было дел. И вспомнить Голодомор украинский, и отношение, так сказать, к полякам уже в 1939 году.
Ну, Крым, да.
Вот, Крым, это все.
Ну, право.
Можно называть как угодно, вот, но все-таки по сути, если посмотреть на это нацизм. И он явно сравнивал два вот этих режима и приходил к выводу о том, что они очень похожи, мне кажется, вот финал книги как раз, где он говорит о смешении до неразличимости. Но сама история, она разворачивается на ферме, которая когда-то называлась в самом начале...
Мэнафарм.
Да.
Мэна – это поместье.
Поместье. Поместье, а потом животные, когда пришли к власти, переименовали в Animal Farm, ферма животных, и там возникает система, даже учение, которое называется анимализм по-английски, анимализм. Это очень похоже на социализм, или на... но, по сути, это был коммунизм марксистско-ленинского толка. Там животные восстали против своего хозяина-пьяницы, который за ними плохо ухаживал, всячески обижал их, тиранил. И они, собравшись, так сказать, когда чаша терпения превзошла, они совершили революцию, в которой изгнали своего хозяина и сами стали заниматься, как в советское время говорилось, созидательным трудом. Якобы на себя. Но в этом созидательном труде выделились, так сказать, лидеры, которые возглавили этот созидательный труд, а потом они стали организаторами и, в общем-то, в конце концов пожали плоды революции. Ровно точно такая же картина, если мы посмотрим на советский переворот, была здесь. Причем, если брать героев, то там совершенно четко прослеживаются коннотации с советским режимом.
Даже с Троцким.
Old Major. Вот его переводят как майор или как главарь. Я даже нашел переводы, что переводят как умник, ботан, мозг или интеллект.
Даже ботан.
Экзотически бывает. Это такой старый хряк, идейный вдохновитель революции. Явно отсылка к Марксу и к Ленину. Он быстро умирает, на его место приходит Наполеон, агрессивный беркширский хряк, или беркширский, как правильно, очень такой бодренький, он получает безграничную власть на скотном дворе, он получает право казнить и миловать, ну, это совершенно очевидно, это Сталин, тут даже вообще без всяких, Снежок или Сноубол. Вот, наверное, только как Снежок и переводится. Ну, по-другому вряд ли.
Да, Снежок.
Можно. Это явно ассоциация с Троцким, который был искусным оратором, который был одним из возглавителей революции, но потом был изгнан.
Ну, тут не совсем, видите, он обладал определенными талантами, он же мельницу придумал. Там немножко по-другому.
Не, там много. Я немного сокращаю так схематично. Вот. Сквилы – это крикун, визгун, очень разное, фискал иногда, стукач, вот как ни странно переводят, да. Вот. Это пропагандист, человек, который обеспечивает Наполеону его, так сказать, позицию на ферме животных, агитатор, горланный главарь. Ну вот комментаторы чаще всего относят этого персонажа к Молотову. Вот. А кое-кто... Ну, на это намекает то, что именно он исправлял заповеди, которых было в начале вот этим вот Old Major 7, и именно вот этот самый визгун, он все эти заповеди подправлял под как-то политическую целесообразность, да. Потом Минимус. Вот интересно, что его последующим или шибзиком переводят. Вот. Это был такой гимнограф фермы, который сочинял, так сказать, гимн скотного, фермы животных.
Но Михалков, что ли?
Иногда к Маяковскому его.
Маяковскому? Вот,
да, да, да. А новый гимн – это аллюзия гимна СССР, который заменил интернационал. После революции первые годы в Советском Союзе гимна Советского Союза не было, а исполнялся интернационал. Ну и дальше был боксер, конь – это работяга или боец. Это аллюзия к стахановскому движению. Люди, которые, так сказать, верили свиньям и работали на износ, и в конце концов вот этой работы.
Ну, Александр, ну признайтесь, никакого фашизма здесь не просматривается. Это исключительно социалистическая идея. То есть убрать человека, который забирает продукт нашего труда, все должны быть равными, врагами являются все, кто ходит на двух ногах. Но проблема возникла с курицами и утками, но там потом было сказано, что у человека руки – это орган манипуляции, поэтому они враги, а у вас крылья, крылья, поэтому да. Все нормально. Поэтому друзьями являются все, кто ходит на двух ногах и имеет крылья.
Да, это то заповедь есть, вторая.
Это социализм
на
чистый.
Четырех, то есть ровно как и тот, у кого крылья, друг.
Что касается вот 1984 года, роман, он универсальный. Действительно антитоталитарный, фашизм там же. Но все, что касается фермы животных, это чистый социализм.
Конечно.
Вернее, не социализм. Смотрите, я вспомнил, извините, что прервал. Это социализм сталинского типа. Почему? Потому что Орвел считал, что социалистическая идея – это хорошая идея сам по себе. Вот я, конечно, с ним не согласен. Я считаю, что заканчивается любой социализм, в общем, концлагерями и нищетой. Вот. Но вот Орвел считал все-таки по-другому. Это была пародия на СССР.
Меня на эту мысль наталкивает всегда финал книги. Он, с одной стороны, неожиданный, когда Молли же, собака, да, она глядит в окно и смотрит на мистера Пилкингтона. И когда он с Наполеоном, так сказать, сидит за одним столом, и она в какой-то момент перестает различать, где свиньи, а где люди. Они становятся одинаковыми. И здесь, мне кажется, то, что он как раз вот в этом финале нарисовал о том, что в конечном итоге война, когда уже пошла, скажем так, переместилась на немецкую территорию, и для многих стало очевидно, что это добрососедские режимы, которые похожи друг на друга.
Ну, как вы глубоко видите, я такого не замечал.
Ну, финал книги не оставляет, с моей точки зрения, другого толкования.
А вот я хотел бы сейчас Артёму задать вопрос. Как любителю Орвала и как любителю коров, ну вы же никуда не можете деться от
них. Как это интересно можно совместить?
А вот я вас хочу и спросить, а какую роль коровы играют в этой книге?
Да такую же, как и во всей остальной жизни. На мой взгляд, здесь, мне кажется...
Автор... Ими пользуются, это имеете в виду?
Да, да, мне кажется, здесь автор ничего... Вот с уважением он отнесся.
Вы, наверное, забыли главную деталь первого дня революции, не помните?
А, ну это все равно же манипуляция, вы это имеете в виду.
Нет, 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 нет. Первое, там суть в том, что коров нужно было подоить. Проблема у них, они боль стали испытывать, да, да, да. И их подоили, но что любопытно, как для любой революции и любой идеи равенства, молоко исчезло в первый день.
Ну да, но это же...
Вот это самый интересный момент, да.
Я это имею в виду, что это манипулятивная была техника для того, чтобы показать, продемонстрировать, что, ребята, как несправедливо все устроено. Вот смотрите, ценность-то, ее же не просто добыть, ее сохранить еще нужно, да? И враги-то, они среди нас еще могут быть, поэтому не теряйте бдительности, ребята. Вот. А в целом образ коровы, он как-то вот прописан с уважением, мне кажется. У меня сложилось такое впечатление. Потому что заметьте, нет ни одного отрицательного, резко отрицательного персонажа с рогами.
О, каждый видит, что хочет, да, да. Подождите, подождите, там действительно ни одного персонажа с рогами нет. Там козел где-то был.
Козел там был. Но он где-то проскакивает.
А он такой фольклорный элемент.
Да, он не отрицательный персонаж.
Не отрицательный.
Вот, да. И овцы там были. Они тоже, так сказать, ну, как обычно, ведомые все, они движутся за вождями, за линией партии.
А давайте, кстати, про заповеди вспомним.
Те, кто делает свое дело при любом режиме.
Про заповеди, господа. Мы совсем не рассказали про заповеди. Это же очень интересные вещи. Кто помнит их? Все животные равны.
Да, тот, кто ходит на двух ногах, враг. Тот, кто ходит на четырех, равно тот, у кого крылья, друг. Животное да не носит одежду. Животное да не спит в кровати. Животное да не пьет спиртного. Животное да не убьет другого животного. Ну и прекрасное, все животные равны.
Да, ну.
Тут одновременно и к пролетариям всех стран соединяйтесь, и к свободу, равенству, братства.
Помните, как они потом модернизировались, эти заповеди, потому что жизнь требовала...
Корректировки, да.
Какая главная заповедь, как она была скорректирована?
По поводу равенства.
Угу.
Все животные равны, но некоторые более равны, ну там равнее.
Но свиньи между собой равнее. Да. А, нет, да, действительно, некоторые, да, сначала некоторые. Да, да.
Некоторые равнее.
Давайте вспомним это в реальности. Столы заказов.
Специальные поликлиники, отдельные дома.
Здесь, кстати, роль взрослых, но это уже роль дедушек сейчас. Вот дедушки уже сейчас могут рассказать четкую связь между вот этими аллюзиями в книге и реальностью коммунистического режима. То есть все, что было, никто не увидит. Уже отцы не расскажут. Отцы родились уже тогда, когда не нужны были столы заказов.
Почему? Ну, мы же с вами помним.
Да, ну, подождите, есть всякие отцы, да, вот тут, мне вот 60, у меня у дочери 4, да, но это несколько нестандартная разница, а, скажем так.
Ну, я тоже помню столы заказов обкомовские, горкомовские, я их не видел глазами.
Ну, отцам сейчас сколько, 35, ну, у них детям 10.
Ну, здесь, наверное, вопрос в том, что даже если расскажут, это трудно себе представить. Вот человек, который никогда не сталкивался с периодом тотального дефицита, с периодом вот таких явлений, как блат, очередь, да, трудно себе, или там товары с-под прилавка, да, трудно себе вообще представить, вообразить такую ситуацию. Это хорошо, кстати, аналогия перекликается с другим орловским произведением 1984, где разворачивается концепция трех классов, выше, средней и низшей, когда цель высшего – удержать место, цель среднего – сместить выше, занять место высшего, а цели низшего нет, потому что
низший они не могли занят, формулировать,
да? Занят тяжелым трудом. Те самые коровы, овцы, да, занят тяжелым трудом, относительно спокойно живет, привык к нищете, привык к тому, что состояние хронической войны вытягивает любой дополнительный продукт, пожаловаться некому.
Кстати, смотрите, вот у меня сейчас вопрос такой вам, как профессионалу от сельхозбизнеса. Дело в том, что да, сейчас нет дефицита сосисок, но ведь эти сосиски состоят из совершенно странной субстанции. А если человек, который сейчас относит себя к элите, ну, к элите, либо к властной элите, либо к бизнес-элите, а где он купит сосиски, чтобы их съесть прилично, с приличным содержанием, там, без картона, бумаги, там, резины, не знаю, чем еще там наполняют?
А помните, как орловский антагонист «Большого брата», если не ошибаюсь, фамилия Голд...
Голдсмит.
Голдсмит, да. Как он в своей книге формулировал счастье, счастье свободы выбора. Да? На данный момент относительно сосисок есть свобода выбора. Они же разные по цене, разные по составу, соответственно.
Да я их не вижу, я что-то вижу. Вот магнит у меня рядом, да, еще один, ну, шаговую доступность.
Я вам вряд ли смогу дать сейчас рекомендацию по поводу сосисок, потому что я их не ем просто. А вообще, вот 2 дня назад вернулся из отпуска, братья славяне Югославы, они у себя на прилавках имеют разного рода продукт. Что касается сосисок. Мне было интересно же попробовать. даже несмотря на то, что я здесь их не ем, там-то интересно попробовать. И есть такой продукт, называется чевапы. Это даже не сосиски, а это просто откровенный качественный фарш, который нарезан ровными кусочками, прекрасно себя ведет на гриле, замечательная вкусная вещь. И это самый популярный продукт на Адриатическом побережье, плескавица и чевапы. Потому что это вот прям живое рубленное мясо, которое там можно купить, съесть. А такая вещь, как сосиски, она присутствует на полках, но существенно ниже. И все прекрасно понимают, что внутри есть эмульсии, которые удешевляют себестоимость, есть какие-то добавки, вкуснители, консерванты. Ну, такой продукт есть, и выбор существует. Вот у нас такая культура, она немножко пока, культура потребления, я имею в виду, и производство, она немножко перевернута с ног на голову, потому что у нас именно продукта с низкими качественными характеристиками потребляется больше. Это связано с низкой покупательской способностью, может быть.
С бедностью, назовем да. это простым.
А в Новосибирске я все-таки заметил в магазинах довольно серьезную расслоенность. То есть ты можешь купить качественный мясной продукт в Новосибирске, и можешь рядом же купить и некачественный. Но такое впечатление, что у нас весь некачественный.
Вот есть. Но это всего лишь впечатление.
Впечатление, может быть, да, неверное.
Всего лишь впечатление. У нас на самом деле на рынке маркерных пищевых продуктов, ну, я имею в виду хлеб, молоко, сыры, мясо, сосиски, колбасы, пиво, есть продукт очень высокого качества, но они не являются массовыми, в этом-то и беда. Вот не сочтите за рекламу, в Томске есть хорошая сыроварня. Маленькая. Продается в двух местах сыр. В городе, только в двух местах. Для такого города, как Томск, сыр этот можно купить только в двух местах. Потому что он не массовый. Потому что он дорогой. Относительно дорогой. Но если бы у владельца этой сыроварни была возможность увеличить объем производства в 10-100 раз, разве бы она не воспользовалась этой возможностью? Конечно, воспользовалась. Но покупательская способность низкая в данном случае, ограничивает возможность развития такого рода бизнеса. Поэтому качественный продукт остается в узком ценовом сегменте, в узком потребительском сегменте и в высоком ценовом.
Я даже знаю, что качественное молоко должно киснуть.
Конечно, должно.
Вы же даже не можете сказать, кто его продает.
Это же процесс. Молоко же, это же не продукт, это процесс. Это такая... Вот когда молоко выдоили, как оно называется, вы знаете? Александр, ну вы же должны знать. Парное. Молоко парное.
Да,
вот его...
Ну, я просто думал, что какой-то есть специфический термин парное.
Конечно, да нет, ну это же простой. Все знают, кто с деревни как-то имел...
Парное, конечно.
Парное молоко. Вот от парного молока до кисломолочного продукта, до кефира, до простокваши, до сметаны, это процесс живой. И если в этот процесс каким-то образом вмешаться... А вмешаться можно по-разному, то это приведет к тому, что процесс просто не закончится так, как надо. Вот все. Это очень.
Кстати, зачем мы сейчас говорим про мясо-то? Если вы посмотрите фильм 1984, то есть 1984 год по роману Орвала, там есть такая фраза: берет кусочек мяса, ну, не мясо, а вот чего-то там, говорит, looks like meat, да, tastes like meat, isn't meat at all. То есть, выглядит как мясо, на вкус как мясо, но совсем не мясо, и после этого он добавляет фразу double plus good, то есть, что означает вдвое плюс здорово, то есть, все равно здорово, понимаете? Кстати, это типичный я, потому что я люблю эти чертовы сосиски, понимаете? Вот эта нехватка в детстве, и, кстати, мне было 9 лет, не поверите, я такой был мерзкий подросток, так сказать, ну, в смысле, не верю ни во что, ни в Деда Мороза, ни вообще ни в что. Я тогда сказал, что общество, которое не может обеспечить своих граждан плеерами и сосисками, не имеет права на существование. У меня мечта была плеер купить себе, аудио, чтобы с ним топать пешком в школу.
Опан.
Да, и сосисок, чтобы было не в Петербург ездить, а я в Подмосковье жил, так сказать, чтобы скупать это все. Ну вот, кончилось это, между прочим, тем, что через какое-то количество лет я, в общем, продавал...
Плееры, да. Но не сосиски. А вы помните,
сосиски, что... Сосиски, у меня много ресторан был, между прочим.
Double plus good – это новоязовский термин как раз.
Да, double plus good.
Нельзя было сказать восхитительно, превосходно. Можно сказать good, plus good,
double plus good. А цель не помните, какая цель? Уменьшение словарного запаса.
Незнание – сила.
Нет, смотрите, ну, вы правильно сказали лозунг оттуда, но цель ведь в том, что управлять может только обществом, которое не думает, а общество, которое имеет меньший словарный запас, это общество... Ну, конечно, оно глупее, чем общество, которое имеет большой словарный запас. Я сегодня имел очень неприятный разговор с дочерью, когда сфотографировал рекламу какой-то оператора коммуникационного. Расшарь, сторь, шарь, сторь, что-то еще было какое-то. Стрим, это ужасно, да.
Стрим. Прокачай английский язык.
Вот, это тоже ужасно, да. Вот эти вот все разговоры, это вот как раз, конечно, мы тут можем говорить, знаете, это все молодое поколение, вот оно такое дурное, глупое, да, но ведь они же от того, что эти английские словечки используют, они английского от этого не знают все равно.
А это, они не претендуют на то, что не знают, это просто субкультура, но давайте к этому терпимее относиться. Язык – динамическая система, и русский, и английский, и заимствует многие-многие термины из других языков. Это нормальное, естественное, эволюционное развитие.
Правильно, только у Орвала была идея, что он должен развиваться так, что количество слов должно уменьшаться.
Да, совершенно верно. Ну, там, поэтому я говорю, незнание – сила. Там была цель определенная. В данном случае такой цели нет. Есть цель другая. Субкультура языка, ее смысл в том, чтобы объединить говорящих между собой на этом языке в некое сообщество понимающих друг друга. Это некий культурный код. Это совершенно нормально для взрослеющего, любого поколения, взрослеющего поколения, придумывать свой культурный код. Потом что-то остается, что-то уходит. Но, кстати, относительно сосисок и плееров, вас немного опередил Сальвадор Дали, который сказал, что если в стране нет 30 видов сыра, если не ошибаюсь, ну, цифра условно, и 50 видов вина, то этой страны нет будущего. А по поводу думающего, вот этот вопрос меня очень живо беспокоит на самом деле, потому что проблема с перевернутым потреблением, даже несмотря на снижение покупательского спроса, как и проблема, например, с реакцией на информацию разного рода, которая все чаще и чаще бывает некорректной, иногда откровенно лживой, переворачивающий с ног на голову то, что говорится о качестве продуктов, не только продуктов питания, но и продуктов образования, например, или услуг каких-то. Ведь это очень мало и слабо контролируется, качество этой информации. И здесь, вот к вопросу воспитания и передачи ценностей, если у человека изначально от семьи есть эти фильтры, ну хотя бы какие-то фильтры, хотя бы какая-то способность включать голову и иметь собственное мнение, не слепо доверять тому, что говорится. Вот смотрите, как только упал Советский Союз, активно на страницах газет разных, с экранов, телевизора, появилось много людей, которые говорили, что, ребята, нам не давали думать, нам не давали права иметь свое мнение. Но у меня сейчас складывается такое ощущение, что в настоящее время эта проблема еще острее стоит. Потому что если была линия партии в то время, и только, ну и были какие-то, конечно, запреты, не так, как у Орвелла полиция мысли, да, а в голову-то никто не лез. Человек внутренне все равно оставался свободен, если хотел оставаться свободным. Ну, разве не так? Разве со школы сейчас у каждого школьника нет 2-3 гаджета, телефона, iPad, еще что-нибудь, что вливает в голову информацию, которую человек даже не способен отфильтровать правильно?
Тогда в голову влазили, и причем гораздо более жестоким способом. Тогда шла фильтрация не просто там интеллектуальная, а социальная. Всех людей, которые вообще могли думать или вести себя не так, их просто уничтожали. Их прямо проводили вот эту самую прополки, чистки, и просто этих людей убивали. Вот в лучшем случае там их сгнаивали в лагерях, а в каком-то... И это весь Советский Союз был. Политические заключенные – это люди из искусства, люди, которые писали какие-то книги, в которых даже намек был на что-то другое. Их просто этих людей сразу же ликвидировали. Поэтому была вот эта прополка гораздо более жесткая. То, что сейчас происходит, это то, что делал Визгун. Когда
тот Визгун из персонаж.
Да,
да, не
да,
будем
да.
забывать про радиослушателей. Да. Мы
Визгун
хорошо сидим.
Это главный пропагандист, так сказать, рупор, это такой своеобразный гибрид Соловьева с Киселевым современных, вот, который рассказывал при том, что качество продукции ухудшается, что жизнь стала а он рассказывает, что жить стало лучше, жить стало веселее. И он людей убеждает везде в этом. Хотя люди беднеют, у людей сокращаются доходы, у людей растут на все тарифы, а при этом, так сказать, вот этот коллективный визгун, он продолжает из всех рупоров, а мы видим, что, так сказать, у нынешних продолжателей дела мира и социализма есть все информационные инструменты в руках, он продолжает их убеждать, что все хорошо. И те, кто ему верят, в конце концов, вот как те самые стахановцы, которые поверили вот в эту, извиняюсь за жаргон, пшенку, они, в конце концов, чем закончили? Они либо сдохли на работе, вот, либо их отправили всех на бойню, потому что они уже непригодны к этой самой работе. И сейчас ситуация ровно...
Кстати, когда они отправили боксера на бойню, чтобы сделать из него клей, то всем остальным было сказано, что он отправляется на заслуженный отдых и будет жить в санатории.
Да-да-да, его под эту дудочку именно загрузили туда... И он уже лежал, не мог подняться. Ему сказали, что ну тебя вылечат, тебе же помогут. И тут визгун, как раз он, одев свой монокль, вот он стоял и, так сказать, призывал: товарищи, да, вот дадим ему. Ну, то же самое мы видим.
Александр, я вас сейчас буду провоцировать по поводу остальных заповедей. Вот модификация заповеди, что никакое животное не может убить другое животное. Помните, как была модифицирована эта заповедь? Без причины.
Без причины.
Без
да.
причины. Какую причины. Современную аллюзию вы увидите? Разгон демонстраций?
Ну, конечно. Не только разгон демонстраций, но и вообще решение нынешних судов вот по массе дел, которые мы видим, это не закон, это политическая целесообразность. Ровно та же самая. А в советское время это называлось... Как же, революционная нецелесообразность.
Какой-то... Необходимость осознанная.
Нет, какой-то был термин там. Ну, в общем, революционная целесообразность какая-то. Она заменила любой закон, любые принципы. И поэтому вот эта вся вакханалия, которая началась кровавая, она была именно из-за этого. Потому что нет никаких устоявшихся принципов, когда все подворачивается. Причем для этого же были формулировки. Мы же помним, там заповеди строителя коммунизма возникли позже, но первые ленинские декреты, на вид вроде бы благородные, землю крестьянам, а фабрики рабочим. А чем закончилось-то? То, что землю отобрали, на фабрики загнали, как в лагеря, и все получилось точно да наоборот. Вот эти как раз совершенно орловские заповеди. И весь Советский Союз, он просто...
Ну, как мастер интерпретации. Ну-ка, а насчет алкоголя, что никакое животное не должно пить алкоголь, было модернизировано фразой «в излишестве».
В излишестве,
ну-ка, давайте, да. Что вы сейчас видите здесь, толкователь?
Ну, то же самое. Это советское распределение о том, что... от каждого по способности, к каждому по потребности, советская такая максима, большевистская, которая, это базовая заповедь социализма, а базовая заповедь коммунизма — от каждого по способности, к каждому по труду. Ну, соответственно, вот здесь она и превратилась в то, что от каждого по способности, к каждому по потребности, вот, но если у начальников потребности больше, потребность в алкоголе, потребность там, в хороших поликлиниках, в столах заказов, в одежде, которую им привозили отдельно, в лекарствах, которые им привозили из-за границы. Вот, пожалуйста, если потребности у них больше, значит, чисто социалистическая формула и срабатывает. Здесь лукавство изначально было заложено. И Орвел очень точно уловил вот этот момент. И мне кажется, именно вот в художественном стиле более адекватный, более такой, знаете, не то чтобы злой, Кстати, вот розовость Оруэлла чувствуется в этой книге. У него вот он ерничает по поводу большевизма, коммунизма, всей вот этой вот красного безумия, но вот какой-то у него он везде смягчает углы. Вот прямо везде он там, где можно было бы резануть прямо, он раз и так гладенько.
Ну, он же художественный писатель.
Подожди, я что-то не заметил этого.
А вот ответ на вопрос относительно земли крестьянам, заводов рабочим, он же отвечает на этот вопрос в своем произведении 1984 о том, что какая олигархия наиболее устойчива? Та, которая имеет коллективную собственность. То есть владение коллективной собственностью узкой группы людей, там назывался, по-моему, процент порядка 8, внутренние члены внутренней партии вместе с большим братом, который, в общем, не реальное лицо, а вымышленный образ, персонаж, это 8% от всего населения страны, которое владеет всем, что в стране имеется. Однако же при этом собственность называется всенародной, коллективной. Это точная калька с советского коммунистического режима. А по поводу алкогольного допущение в излишестве. Мне пришла на ум история про одного старого еврея, который решил побриться в субботу. Ему жена говорит, что ты делаешь, нельзя в субботу бриться. Иди спроси у Ребе. Он приходит, а Ребе бреется. Что, Ребе, что ты делаешь? Сегодня суббота, нельзя же бриться. Он говорит, а я ни у кого не спрашиваю.
Вот Рэби молодец какой.
Поэтому к вопросу излишеств, да, что является потребностью, что является излишеством. Вот интересная вещь, с которой я опять же столкнулся, вот, когда приезжаешь из отпуска, видишь какие-то вещи, которые раньше в глаза не бросались, да? Например, совершенно стандартным к алкогольной теме в странах южных является возможность выпить бокал вина, сесть за руль. Я интересовался, какая статистика. Статистика правонарушений или ДТП, или вот несчастных случаев, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом виде, лучше, чем у нас, где строгий запрет. Но садишься в самолет, да, и слышишь, что in according to Russian laws, alcohol is prohibited. Запрещен алкоголь в соответствии с российскими законами. Пересаживаешься на ту же нашу авиалинию, которая уже из Москвы летит дальше, и там нет этого запрета. Что изменилось? Авиалиния та же, люди те же, но законы другие.
Ну, а Сбербанк, который под одни проценты дает россиянам, а чехам, например, под другие, все животные равны, но некоторые равнее, понимаете? То есть...
Ну, вот здесь, возвращаясь к книге, такой возникает все-таки вопрос. Все же это литература такая серьезная, и мы видим, это такая прямая, не то чтобы сатира, но прямое обличение именно определенного исторического периода, определенной страны, и периода этого нет, и страны этой нет, и казалось бы, что она, по идее, должна быть непонятна нынешнему поколению, молодому, который будет читать ее. Однако же...
Как вы элегантно, Александр, сами же на свой предыдущий вопрос отвечаете. Вот эти углы, которые сглажены, это сглаживание углов как раз и свойственно большому мастеру художественного слова. Это же ведь художественность и сатирическое, остро-сатирическое произведение. И если бы там не были сглажены углы, эти углы не дали бы, не пустили бы это произведение дальше, не позволили бы ему быть применимым вообще-то к любому строю и к любому обществу локальному, потому что пороки, описанные в произведении, они вообще-то свойственны на каком-то этапе эволюции любого общества совершенно, будь то детсадовская группа или воинское подразделение. Несмотря на попытки привести хаос к какому-то порядку, обратной стороной порядка всегда будет в той или иной степени проявление пороков, описанных в произведении Оруэлла.
Да, тут гораздо шире, чем социализм в определенном смысле. Когда лошадь заинтересовалась сразу, что же будет с ленточкой, кто же мне теперь будет ее заплетать. То есть, естественно, все на нее осуждающие посмотрели, что гораздо важнее есть вещи в жизни, чем нравится кому-то. Понимаете, это вещь универсальная. Так вот эта претензия абсолютно универсальная. Кстати, вы знаете, чем отличается конец фильма от конца мультфильма? На английском языке, по крайней мере. Ну, я не знаю, перевели его или нет. Мультфильм, я не знаю, перевели или нет. Оптимистическим концом. Для детей все хорошо.
Диснеевская песня?
Нет, просто прогнали свиней. А вообще-то...
Ну, фильм тоже заканчивается как-то так достаточно скомканно, вот сам фильм.
Но их никто не прогонял.
Ну, не прогонял.
И по книге уж точно.
Из книги не взято. Но вот в самой книге все-таки я думаю, что вот в чем заключается именно универсализм, вот этот финал, он очень логично... показывая, что и фашизм, национал-социализм германский, с которым воевала Советская империя, он очень похож, он становится, в общем-то, они становятся двойниками с какого-то момента. И, в общем-то, это как раз, наверное, предтеча 1984, когда он показывает, что любые формы тоталитаризмов, диктатур, они в конечном итоге растут из одного корня, имеют одно происхождение и одну ту же динамику, несмотря на то, что они могут быть в таких в разных противоположных, даже воюющих между собой, казалось бы, государствах, народах, но природа и сущность их всегда одна.
А ну-ка по поводу природы религии в романе. В образе кого представлена религия там?
Ну, там о природе он не говорит. Он ворона.
Ворон, да.
Указывает, которого никто не трогает. И религия здесь явно аллюзия на христианские церкви в широком смысле, которые, начиная с IV века, очень часто добровольно стали, так сказать, прислужниками земной власти, которые стали ей служить, ее одобрять, ее поддерживать. В этом смысле он говорит не о религии, а именно о церкви как о социальном институте, которая практически во всех государствах и во всех религиях, как только она занимает какое-то положение, не маргинальное, она тут же становится, так сказать, оплотом или в самом мягком варианте инструментом, так сказать, одобрения и инструментом удержание низовых масс от возмущения.
Да, напомню, что ворон не работал на ферме, ему разрешалось не работать, но еду и пиво он получал.
Да, получал, и причем его никто не трогал. Он был из всех достаточно свободным, но он одобрял, так сказать, власть. Он сначала одобрял человека, а потом он одобрял правление свиней. Дорогие друзья, вот время наше, к сожалению, подошло к концу, вот так незаметно.
У нас самое
тема вечная.
Да, тема вечная, но мы еще об этом обязательно поговорим. С вами была программа «Отцы и дети», мы говорим о совместном чтении. Программа подготовлена совместно с компанией «Деревенское молочко». В студии был директор этой компании Артем Багреев, Юрий Михайлович Лермак, за пультом Александр Ракин. Мы на сегодня прощаемся, но обязательно встретимся. И главное, сделайте выводы. Сядьте, возьмите любую книжку, которую вы считаете достойным какого-либо чтения, и почитайте ее вместе с детьми. Точно будет польза. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Деревенское мало молочко, настоящее мало молоко.